ними нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 19 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. В Москве и Санкт-Петербурге прошли церемонии прощания с политиком и экономистом Егором Гайдаром. В Москве состоялся митинг против повышения с 2010 года тарифов ЖКХ и стоимости проезда в общественном транспорте. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама и новости медицинской жизни в субботнем выпуске программы «Время свободы». Более 10 тысяч человек пришли сегодня в траурный зал Центральной клинической больницы в Москве, чтобы проститься с Егором Гайдаром, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С самого утра у входа в траурный зал Центральной клинической больницы выстроилась длинная очередь. К официальному началу церемонии прощания она растянулась на более чем 500 метров. Отдельно на стоянку милиционеры пропускали многочисленные автомобили с мигалками на крышах и машины представителей иностранных посольств. В холле траурного зала известных политиков сразу обступали журналисты. Вопрос всем задавали один. Кем был для России Егор Гайдар? Говорит Сергей Степашин.
Это был абсолютно последовательный человек. Сегодня говорят, можно было пойти по-другому, но я это помню, 91-й год, не понаслышке. Помню его на съезде народного депутата, помню его в 93-м году, помню, как он уходил. И я это говорил не раз, готов повториться, кроме всех качеств ученого и политика, и просто человека, и просто семьянина. Пожалуй, он был Дон Кихотом в политике. Когда мы говорим о Гайдаре, он в основном главном качестве – это человек чести и совести. Для меня он таким остается, сказать. Жаль, что он ушел так рано.
Правозащитница Валерия Новодворская пришла проститься с Егором Гайдаром вместе с российским предпринимателем и политиком Константином Бравым.
Егор Гайдар для России был тем, чем мессия явился для всего человечества. Жизнь его примерно так же и закончилась, только Голгофа длилась дольше, целых 17 лет. Я думаю, что, видя, как гибнет дело его рук, как народ делает недемократический выбор России, как ближайшие соратники преподносят Кремлю на блюдечке с голубой каемочкой его партию, где выбор, который потом назвали СПС, это сильно ускорило его смерть.
Я думаю, что то, что не все понимают, не все граждане России понимают, что он сделал, говорит о величии этих поступков. Нужно десятилетие еще, чтобы общество поняло, как велик был поступок, подвиг, как велики были деяния Гайдара. Это значит, что он опередил время, это значит, что он создал условия для будущего развития России.
Говорит адвокат Генри Резник.
Гайдар один из тех редких людей, который не боялся принимать на себя ответственность. Это было в 92-м. Он понимал, что стране нужно платить страшную цену за предшествующий путь в тупик. В 93-м году, когда Гайдар призвал всех выйти и защитить демократию, мы поняли, что имеем дело окончательно совершенно выдающимся человеком.
К самому началу церемонии подошел экс-премьер России и лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов.
Егор Тимурович был не просто премьер-министром, который привел страну из тоталитарного Советского Союза по построению новой демократической России с рыночной экономикой. Егор Гайдар был выше, больше, чем премьер-министр. Фактически он проломил ту ситуацию и спас страну от фактического разрушения, от распада, от голода. И поэтому те реформы и то мужество, которое он взял на себя, взяв ответственность за те экономические реформы, конечно, это всегда будет осознано гражданами. Сегодня, к сожалению, не большинство граждан России это осознает.
Добавляет бывший президент Киргизии Аскар Акаев.
Я убежден, что Егор Тимурович Гайдар был выдающимся государственным, общественным деятелем, замечательным ученым, экономистом и подлинным патриотом, гражданином своей родины. Он сполна выполнил свой долг перед Россией.
Говорит бывший премьер-министр России, посол России на Украине Виктор Черномырдин.
Он все принял на себя. Весь удар критики. Нет таких реформаторов настоящих, которые бы были популярными и во время действий, и во время работы, да и после. Мы еще о многих спорим до сих пор. И о Петре Первом, и о Столыпине. История все расставит по своим местам. Он мужественный человек, он все принял на себя, он понимал и знал. Это не каждому дано, и не каждому под силу. Это потеря.
Изначально планировалось, что уже в 2 часа дня начнется начнется панихида, после чего зал закроют, там останутся только близкие родственники Егора Гайдара. Однако начало панихиды пришлось перенести на полчаса из-за нескончаемого потока людей. Егор Гайдар скоропостижно скончался 16 декабря на 54-м году жизни. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же в Санкт-Петербурге на площади Андрея Сахарова петербуржцы почтили светлую память выдающегося реформатора Егора Гайдара. На площадь пришли от 400 до 500 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
К трибуне, установленной на площади Сахарова, люди приносили цветы и свечи. Ни плакатов, ни лозунгов не было, только российские флаги и баннер мемориала. Именно мемориал вместе с движением «За Россию без расизма» организовал митинг памяти Егора Гайдара. Одним из организаторов был и артист Олег Басилашвили.
Он дорог мне потому, что начал те самые реформы, в которых нуждалась наша страна и наш народ. Он взвалил на себя гигантскую тяжесть, гигантское бремя по преобразованию нашей России. Он понимал, чем это обернется для него, потому что многие из экономических деятелей, крупнейших деятелей в нашей стране, когда им предлагали проводить реформы, в коих назрела необходимость, ибо без проведения этих реформ назревал голодный бунт, ибо продовольствие оставалось на полтора месяца всего вместе с военными запасами. Гражданская война, кровь и окончательный распад всего нашего государства. Егор Тимурович взял на себя страшное бремя, эту тяжесть, и начал проводить реформы. Я не экономист, я в этом плохо разбираюсь. Главное для меня это то, что он создал для нас всех возможность почувствовать себя людьми.
Многие выступающие говорили о том, какую горечь они испытывают, думая о ненависти, которую испытал на себе Егор Гайдар, о том, что его подвиг остался неоцененным, говорит историк Яков Гордин.
Когда я в эти дни слышал высокие слова, которые первые лица государства говорили о Гайдаре, я вспоминал известную всем фразу Пушкина: «Они любить умеют только мертвых». Вот когда я слышу уже много лет, и сегодня тоже, разговоры о том, какой ужас устроил Гайдар и его соратники в нашей благополучной, богатой и сытой стране, я вспоминаю события 1831 года. Это холерный бунт. Кто оказался главными виновниками холеры? Врачи. Лекаря пытались спасать людей, а их хватали и убивали. Все помнят знаменитую формулу Пушкина «Мы ленивы и нелюбопытны». Она нуждается в расширении. Мы ленивы, нелюбопытны и неблагодарны.
О противоречивости восприятия Егора Гайдара говорится и в заявлении, принятом на митинге. Егор Тимурович знал, что при жизни не будет фанфар, цветов и всеобщего признания. Знал он и то, что отказ от реформ, названных его именем, приведет к краху. Знал и сделал все, чтобы спасти Россию, спасти нелегкой ценой. Он заплатил за это горечью непризнания, собственным здоровьем и в итоге трагедией. Рано оборвавшейся жизнью. Сегодня при оценке его фундаментального вклада в обновление России становится очевидным, что просчеты руководителей постгайдаровской страны связаны не с экономическим курсом Гайдара, а с постоянными отклонениями от него. Конец цитаты. После митинга часть его участников и петербургские соратники Гайдара направились на траурное собрание в Европейский университет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Центральной клинической больнице прошла церемония прощения с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 150 человек. В московской больнице скончалась женщина. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Теперь парламенту предстоит утвердить его. Власти Ирака обвинили Иран в вооруженном захвате нефтяной скважины на юге страны. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня Далее, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена знаменитейшему в России святому Николаю. 19 декабря его праздник, обычно называемый Никола Зимний. Гость передачи – специалист по истории Византии, историк Сергей Иванов. Он поможет понять подлинный облик того, кого сейчас чаще представляют в личине Санта-Клауса. Ведет передачу Яков Кротов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Копенгагене, в Копенгагене завершился международный саммит по проблемам изменения климата на планете. С 7 по 18 декабря лидеры крупнейших экономик мира пытались найти единую позицию по новому соглашению, которое придет на смену Кёотскому договору, действующему до 2012 года. Сокращение к 2020 году выбросов парниковых газов стало предметом сложной дискуссии 15-й конференции в столице Дании. Из Копенгагена сообщает Сергей Джанян.
Из-за ожесточенных дискуссий, разгоревшихся на климатической конференции ООН в Копенгагене, ко дню ее завершения сложилась ситуация, которую сами делегаты характеризовали как неясную и близкую к отчаянию. Предполагалось, что к приезду глав государств и правительств на конференции будет выработан проект нового соглашения о сокращении выбросов парниковых газов, замен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году. Однако вопросы об объемах сокращения выбросов парниковых газов и размерах финансовой помощи развивающимся странам оказались практически неодолимым препятствием для участников климатического саммита, увязшего в процедурных вопросах. Президент США Барак Обама прибыл в Копенгаген, чтобы присоединиться к другим мировым лидерам в последний день конференции. Вскоре после прибытия Обамы состоялась встреча глав 28 крупнейших стран-участниц, на которой была предпринята очередная попытка достичь компромисса по итоговому документу саммита. В своем выступлении на конференции президент США призвал мировых лидеров одобрить новое глобальное соглашение по климату, даже если оно несовершенно. При этом Обама подчеркнул, что все страны должны принять меры по борьбе с глобальным потеплением. По мнению американского лидера, с новым договором мир будет безопаснее и сильнее. Время разговоров закончилось. Сейчас мы уже достигли предела. Настало время, чтобы все народы и нации мира сплотились воедино. И в данный момент вопрос заключается в том, сможем ли мы двигаться далее вместе. Сказал в своем выступлении президент США Барак Обама. К вечеру ситуация в Копенгагенском биолоцентре, где проходила конференция ООН, была близка к хаотичной. Хотя после намеченного времени торжественного закрытия форума прошло уже несколько часов, никакой ясности относительно его возможных результатов не было. Один за другим появлялись различные варианты итогового документа. Переносились и отменялись запланированные пресс-конференции. А параллельно с пленарным заседанием проводились двусторонние встречи и продолжались консультации в группах. Кроме того, появилось сообщение о том, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун потребовал, чтобы главы государств и правительств остались в Копенгагене до субботы с целью достижения соглашения. Однако позже эта информация была официально опровергнута. Ближе к полуночи было объявлено о том, что 26 стран-участниц саммита заключили итоговое соглашение под названием «Copenhagen Outcome». О деталях соглашения пока не сообщается, однако уже известно, что развитые страны так и не определили объем своих обязательств по сокращению парниковых выбросов. Ожидается, что решение об этом будет принято до конца января 2010 года. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». 2009 год стал рекордным по числу убийств журналистов в мире. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным комитетом по защите журналистов со штаб-квартиры в Нью-Йорке. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Комитет по защите журналистов – международная неправительственная организация, отстаивающая права репортеров. Комитет собирает и анализирует информацию о репрессиях и убийствах журналистов. Согласно докладу, выпущенному этой организацией в четверг, в течение 2009 года в мире были убиты 68 сотрудников средств массовой информации. Это самый высокий показатель убийств, зафиксированный комитетом, начиная с 1992 года, когда он начал вести статистику. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда количество жертв составило 67. Самой опасной для журналистов страной в этом году признаны Филиппины. Там погибли 32 журналиста, причем 29 из них были убиты в одночасье в результате массовой бойни, сопровождавшей вражду политической. политических кланов. Второе место с 9 убитыми журналистами занимает Сомали. Третье и четвертое место – Ирак и Пакистан. Там по 4 убитых. Россия с 3 убитыми журналистами заняла 5 место. В докладе называются имена этих троих. Нештатный корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова, сотрудница Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова и руководитель дагестанских изданий «Хакикат» и «Согратль» Абдулмалик Ахмедилов. Прокомментировать эту скорбную статистику я прошу Нину Огнянову, координатора европейских и центральноазиатских программ Комитета по защите журналистов. Уходящий год принес беспрецедентные потери в рядах журналистов. Доминирующая тенденция та же, что и в предыдущие годы. Она состоит в преднамеренном характере убийств репортеров за их профессиональную деятельность. В частности, Россия продолжает входить в число стран с высоким уровнем угрозы жизни журналистов. Для России характерны спланированные и заказные убийства. Убийцы действуют средь бела дня, уверенные, что им удастся уйти. Практическая безнаказанность позволяет врагам свободной прессы и дальше практиковать цензуру, цена которой – человеческая жизнь. Есть и регионально-тематическая особенность. Судя по всему, в России наиболее опасно работать на Северном Кавказе или освещать связанные с ним темы. Этот регион превратился в информационную черную дыру с эскалацией насилия против правозащитников и журналистов, пытающихся информировать общество о том, что там в действительности происходит. Нина Огнянова отмечает и ряд обнадеживающих признаков, которые сотрудники Комитета по защите журналистов увидели в этом году в России. В сентябре мы выпустили специальный доклад «Анатомия безнаказанности», содержащий хронику и анализ 17 нераскрытых убийств журналистов в России, начиная с 2000 года. После обнародования этого доклада на пресс-конференции в Москве мы встретились с членами Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, с представителями МИДа, а также с председателем Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Эллой Памфиловой. Уровень реакции российских высокопоставленных должностных лиц на этот раз создает впечатление, что правительство страны осознает масштабность этой проблемы и острую необходимость ее решения. На сентябрь 2010 года у нас назначена встреча с членами Следственного комитета Генпрокуратуры, которые пообещали обстоятельно проинформировать наш комитет о ходе расследования этих 17 убийств. По данным Комитета по защите журналистов, начиная с 1992 года в мире было убито 795 сотрудников СМИ. 514 из этих убийств остаются безнаказанными и по сей день. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Далее в нашей программе обзор очередных номеров российских еженедельников, который подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» главным политическим итогом уходящего года в России считает завершение процесса разграничения полномочий в рамках созданной весной 2008 года системы тандемократии. Причем определяющую роль в этом сыграла именно борьба с глобальным экономическим кризисом. Ведь если в докризисном 2008 году, особенно в первые месяцы после инаугурации нового президента, Владимир Путин иногда позволял себе вторгаться в компетенцию главы государства, то, погрузившись в ежедневную антикризисную рутину, он окончательно вжился в образ крепкого хозяйственника. А Дмитрий Медведев, как и верит Конституция, сосредоточился на вопросах стратегии, внешней политики и руководства силовиками. Отсутствие необходимости регулярно доказывать на публике свою президентскую полноценность сказалось и на внешнем облике главы государства. Если в 2008 году многие отмечали, что Медведев, пусть даже неосознанно, старается копировать жесты, походку и манеру речи Путина, то теперь это случается гораздо реже. Во всяком случае, догнать премьера по количеству и качеству крепких выражений президент, похоже, уже не стремится, отказавшись от путинской простонародности в пользу более органичного для бывшего доцента кафедры юрфака имиджа интеллигентного лидера. Во внутренней политике президент остался верен формуле «свобода для своих». С одной стороны, он продолжил частичную либерализацию политической системы, предложив в своем послании меры по дальнейшему расширению прав непарламентских партий и некоммерческих организаций. Кроме того, заметно возросла роль президентского совета по правам человека, к мнению которого нынешний хозяин Кремля прислушивается, похоже, несколько охотнее, чем прежний. С другой стороны, на несистемную оппозицию, акции которой в 2009 году разгонялись так же жестоко, как и в 2008, эта либерализация по-прежнему не распространяется. А такие инициативы Медведева, как, например, замена выборов председателя Конституционного суда самими судьями на его назначение Советом Федерации по представлению президента, или создание комиссии по борьбе с фальсификациями истории, лишний раз доказывает, что право на новые свободы россияне должны еще заслужить не только правильным поведением, но и правильным образом мыслей, иронизирует коммерсант власти. Перезагрузки нет, констатирует журнал «Русский Ньюсвик». Точнее, ее не получилось. 2009 год показал, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин проводят разную внешнюю политику. У Дмитрия Медведева одно понимание внешней политики, у Владимира Путина другое, говорит близкий к Кремлю источник, и они постоянно корректируют друг друга. А кроме них, внешнеполитические решения иногда принимают вице-премьеры Игорь Шувалов, Алексей Кудрин, Сергей Иванов и, конечно, Игорь Сечин. Из-за этого получается, что единой внешней политики в России вообще нет. При этом из формирования внешней политики выключен МИД. Он лишь выполняет распоряжения, спущенные из Кремля и Белого дома. В Советском Политбюро глава МИДа спорил с министром обороны. Они оба с главой международного отдела ЦК. Решения принимались коллегиально. Теперь, говорит близкий к Кремлю источник, на субботних заседаниях Совбеза никто не спорит. Говорят только Путин и Медведев. А глава МИДа Сергей Лавров молча записывает, считает журнал «Русский Ньюсвик». Открытое письмо российских бизнесменов Деду Морозу публикует в очередном номере еженедельник «Коммерсант. Деньги». Трудно заподозрить в наивности людей, занимающихся бизнесом в России. Однако в части пожеланий многие дали волю фантазии и размечтались. В своих искренних просьбах предприниматели касаются буквально всего – и налоговой политики, и банковской системы, и даже мировых цен на нефть. Самые фантастические и разносторонние пожелания написал бизнесмен Андрей Хохлов. «Дед Мороз, обели российскую экономику, сделай для начала НДС 7-10% и компьютеризируй российскую бюрократию. Очень хочется, чтобы банковская система России умерла и возродилась из пепла, ориентированной на развитие экономики государства, а не на обустройство отмывочных схем. Хочется, чтобы крупный чиновник, когда вещал что-то с экрана ТВ, не держал бы в кармане фигу, а говорил то, что имеет в виду, и то, что он может реально выполнить или проконтролировать выполнение своего решения и по результатам наказать или поощрить исполнителей. Очень хочется, дорогой Дед Мороз, чтобы все изменения законодательства, налоговые пошлины, новые технические и административные регламенты и тому подобные документы появлялись бы в интересах обычных людей, граждан страны. Ведь бизнесмен тоже гражданин, а из него делают в глазах обывателя монстра и козла отпущения. Иными словами, очень хочется, чтобы поставленные задачи решались, а не подгонялись бы под необходимый ответ», цитирует бизнесмена «Коммерсант. Деньги».
Обзор некоторых публикаций российских еженедельников подготовил и представил Алексей Кузнецов. Сегодня, в субботу, 19 декабря, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – воспоминания о Егоре Гайдаре, архитекторе новой России, Ингушетия, гражданская война с элементами вендетты. Кандидаты на пост президента Украины отказались от теледебатов. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» в Москве прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ и проезда в общественном транспорте. Новый старый президент Абхазии. Комментарий обозревателя «Радио Свобода». Премудрости и особенности индийской кухни. Репортаж нашего корреспондента. Вы услышите экономическую панораму и новости медицины. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве тысячи людей пришли проститься с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице, передает корреспондент «Радио Свобода». Гайдар, один из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов, скоропостижно скончался 16 декабря в возрасте 53 лет. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 150. Как сообщили Интерфаксу в МЧС России, в московской больнице в субботу скончалась женщина. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря. Конференция ООН в Копенгагене одобрила соглашение по борьбе с изменениями климата. Как сообщается, участники конференции приняли резолюцию, в которой согласились с документом, подготовленным США и другими ведущими державами. Ранее соглашение вызвало резкую критику со стороны нескольких развивающихся стран. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте подписал указ о помиловании трех находящихся в заключении граждан Грузии. Такое решение он принял в ходе встречи с лидером грузинской партии «За справедливую Грузию» Зурабом Нагаедели, который находится с визитом в Цхинвале, передает корреспондент «Радио Свобода». Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты и Россия близки к согласованию нового договора по контролю за ядерными вооружениями. После переговоров с Обамой в кулуарах конференции по климату в Копенгагене президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости доработать технические детали. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Теперь парламенту предстоит утвердить его. Камбоджа депортирует около 20 уйгуров, бежавших из Китая после произошедших там в июле беспорядков на межэтнической почве. По сообщению камбоджийских властей, уйгуры будут высланы, поскольку их сочли нелегально проникшими на территорию страны.
Вы слушаете «Время свободы». Выборы президента Абхазии состоялись, но отголоски события еще слышны. Комментарии нашего обозревателя Виталия Портникова.
Одним из самых интересных событий этой недели на постсоветском пространстве было подведение выборов в Абхазии. Сергей Багапш победил, второго тура выборов не будет. Российское руководство немедленно результаты этих выборов признало и направило Сергею Багапшу поздравления. И это несмотря на то, что один из ведущих претендентов на пост президента и один из лидеров оппозиции, Рауль Хаджимба, заявил, что с итогами выборов он не согласен и что были фальсификации. И в этом господин Хаджимба расходится со взглядами российских наблюдателей на этих выборах. 5 лет назад все было иначе. Стоит вспомнить, что после победы Сергея Багапша на выборах президента Абхазии была организована самая настоящая блокада республики. А Рауль Хаджимба при поддержке извне организовывал выступления своих вооруженных сторонников. В России никак не могли понять, почему же человек, которого Владислав Арденба назвал своим преемником на посту президента Абхазии и который встречался с тогдашним президентом России Владимиром Путиным и воспринимался российским руководством как преемник, портреты Хаджимбы и Путина, обнимающихся, висели на всех важных перекрестках Сухуми, почему этот человек не победил на выборах? И как мог победить Сергей Багапш, которого как преемника не одобрили? Это был украинский подход в миниатюре, ведь если так задуматься, Сергей Багапш не был воспринимаем в Москве не потому, что он высказывал какие-то антироссийские взгляды, а потому, что он решил бороться за власть самостоятельно. А это отрицало саму идею российской преемственности власти, которая считает, что никто ни за что не может бороться, а все должны принимать шапку Мономаха из рук предыдущего президента и его окружения, и никак иначе. То, что Россия проиграла в Абхазии так же, как она проиграла на Украине, возможно, в какой-то мере отрезвило российскую политическую элиту. Стало ясно, что российская модель, опять-таки, никогда не будет срабатывать всюду с российской же четкостью. Ну и потом, не так оказался страшен Багапш, как его малюет. Российское политическое руководство вполне нашло общий язык с новым абхазским лидером. И поэтому сегодня жалобы господина Хаджимбы и других абхазских оппозиционеров на то, что выборы прошли нечестно, в Москве же никто всерьез не воспринимает. Виталий Портников, Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит сообщение о новостях в сфере медицины, где уходящая неделя оказалась богатой на открытия в области генной медицины. Российские ученые объявили о полной расшифровке генома русского мужчины, а британские медики из Института Сенгера, работающего в рамках консорциума по изучению генома рака, составили перечень мутаций, которые приводят к раку кожи, это почти 33 тысячи мутаций, и мелкоклеточному раку легких, чуть меньше 29 тысяч. Мутаций. Что значит эти открытия для лечения онкологических заболеваний, выясняла Ольга Беклемищева.
По мнению экспертов, эти весьма дорогостоящие проекты принесут реальную пользу здравоохранению уже через 2-5 лет. В чем состоит ожидаемая выгода этих открытий, рассказывает Сергей Ларин, заведующий лабораторией генетической терапии Института биологии гена Российской академии наук.
Я думаю, что оба факта имеют достаточно высокое значение для терапии рака. Прежде всего, основная роль отводится как раз разработке, усовершенствованию именно самих технологий определения последовательности ДНК человека, то есть его секвенирования, определения нуклеотидного состава генома. Существует два основных направления работ. Первое – это совершенствование технологий с целью их удешевления. Задача разработчиков – сделать эти технологии доступны в массовом применении, чтобы они были доступны как по цене, так и по скорости выполнения работ. Потому что в настоящее время эти работы достаточно дороги. Цена секвенирования одного генома сейчас колеблется от 100 тысяч долларов до 1 миллиона долларов. А второе направление – это, собственно говоря, изучение той последовательности, которая получается в результате секвенса, то есть нахождение там мутации. На сегодняшний день далеко не все мутации, которые вызывают опухолевой рост, известны, охарактеризованы. Поэтому появление новых сведений о таких мутациях позволит принципиально изменить подходы к терапии, потому что каждая опухоль, возникающая у индивидуального пациента, индивидуально в наборе мутаций, и большинство современных фармпрепаратов, они как раз направлены на то, чтобы блокировать рост и деление опухолевых клеток со специфическим вот таким молекулярным профилем, профилем мутаций. И я надеюсь, что в ближайшие там, 2-5 лет эти технологии перевернут подходы к терапии злокачественных опухолей.
И в чем будет состоять этот переворот?
На сегодняшний день лечение происходит по эмпирической схеме. То есть врач берет один препарат, пробует, наблюдает за пациентом. Есть эффект, есть уменьшение опухоли. В таком случае препарат оставляют. Если нет, то меняют препарат. В среднем там у врача есть по 3-4 попытки до тех пор, пока пациент не погибнет, поменять препарат. Так происходит на сегодняшний день. А в будущем с введением широкомасштабного применения вот этих технологий секвенирования у врача появится возможность подбирать препараты на рационалистической основе. То есть, зная, какие конкретные поломки есть в опухоли данного пациента, назначать ему соответствующие химиотерапевтические препараты.
Однако часть клиницистов сохраняет по этому поводу определенный скептицизм. Так, профессор Раиса Якубовская, руководитель отделения модификаторов и протекторов противоопухолевой терапии научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, считает.
Уже найдено энное количество мутаций, но, к сожалению, пока мы не знаем, значимые они, не очень значимые для диагностики и прогноза заболевания и для того, чтобы в дальнейшем искать для этого препараты. Есть таргетная терапия, она сейчас проводится при раках различных локализаций, но будет ли препарат, соответствующий найденным мутациям, мы посмотрим. Каждая новая мутация – это новая надежда.
А чтобы надежда стала реальностью, нужно, чтобы секвенирование, расшифровка аминокислотных последовательностей в ДНК на наличие раковых мутаций стало доступным по цене обычному простому человеку. Сейчас стоимость подобного секвенса начинается от 100 тысяч долларов. Однако в мире есть масса лабораторий, работающих на удешевление этой методики раковой диагностики, рассказывает Сергей Ларин.
Там идет постоянная гонка, которая позволяет в течение одного года от 5 до 10 раз удешевлять технологию. То есть я затрудняюсь вам сказать как раз цену на сегодняшний день, потому что летом это была одна цена, прошлой зимой это была другая цена, на сегодняшний день она уже может быть третья и на порядок дешевле. То есть как раз вот те статьи в Nature, которые вы просили откомментировать, они идут в том же самом номере, в котором опубликован последний обзор об удешевлении технологии секвенирования. То есть люди за это активно борются. Там речь идет пока сейчас все-таки о 100 тысячах долларов, но я думаю, что к весне эта цена может действительно упасть до 30-10 тысяч долларов на пациента.
А эта сумма уже вполне посильна российскому здравоохранению. Особенно если учесть, что противоопухолевая терапия цитостатиками обходится бюджету до 50 тысяч долларов в год на один препарат.
Новости медицинской жизни от Ольги Беклемищевой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Индийская кухня. Какие изменения она претерпевает в наши дни? Оказавшись на юге Индии, корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала на эту тему с несколькими местными жителями, в том числе и с поваром-знаменитостью, и теперь делится своими впечатлениями.
Про Индию часто говорят, что это не страна, а субконтинент. Нечто похожее можно сказать и об индийской кухне. Это выражение несет в себе мало смысла без указания, о какой именно местности речь. Самое грубое разделение – на север и юг. Но дело на этом не кончается. Во всех, даже небольших районах, есть свои особенности. Скажем, Карнатака и Керала, два соседних южноиндийских штата, в отношении готовки отличаются друг от друга сильнее, чем Франция и Бельгия. Впрочем, новичкам трудно бывает разобраться в тонкостях кухни, которая им кажется повсюду одинаково острой. Карри – он и есть карри, чего там пробовать? Мешает и повсеместное распространение индийских ресторанов. В Европе и Северной Америке они придерживаются облегченных версий нескольких популярных блюд, рассчитанных на варварские вкусы, непривычные к пряностям. По легенде, тикка-масала, как название конкретного блюда, было придумано в Лондоне поваром-пакистанцем, экспромтом, в попытке завлечь экзотическими звуками клиентов. Короче говоря, термин этот из разряда «клюква развесистая». Подобные наименования прижились. Нынче всякий может, не задумываясь, заказать в индийском ресторане тикка-масалу или корму, а совсем бесстрашные, очертя голову, спрашивают виндалу. О том, что в каждом случае необходима масса дополнительных пояснений, известно не всем. Мифов относительно индийских кулинарных традиций немало. Например, считается, что в Индии большинство коренного населения – вегетарианцы. В наши дни это, похоже, не так. Рыбу и морские продукты едят многие, в особенности, разумеется, на побережье. Курица тоже вполне допустима, в том числе для тех, кто посещает индуистский храм. Поедание баранины, и если ты не мусульманин, свинины – вещь вполне обычная. Более того, даже священные коровы идут в пищу, не себе, так туристам. Последователи индуизма рассуждают так – убивать нехорошо, но раз этот кусок мяса оказался на прилавке, помочь я ему уже ничем не могу. Стало быть, почему бы его и не купить? Следует помнить и то, что в Индии процесс приготовления еды не менее важен, чем ее потребление. Уж если человек готовит, то готовит он истово, как правило, на большое количество едоков, часто блюда, которые сам не ест. Тем, кто готовит, точнее, священно действует, именно так это выглядит со стороны, важно не столько попробовать, что у них получилось, сколько понять, поглядев, как это едят другие. Вот что говорит Тикей, хозяин гостиницы и повар со стажем. Когда я что-то готовлю, дело не только в рецепте, дело во вкусе, который у человека на языке. Я в тот раз наблюдал, как вы едите, что вам нравится, что нет. Теперь я знаю, что происходит у вас во рту. То есть знаю, что и как делать. Обычно я смотрю, как человек ест, и стараюсь угадать, что думает его язык. Какова для него на вкус эта вещь. Как пойму, начинаю готовить. Другой повар, известный на всю страну Санджив Капур, владелец сети ресторанов и ведущий популярнейшей кулинарной телепрограммы Хана Хазана, производит впечатление человека менее вдумчивого, более практичного. Для него работа в кухне – обычный бизнес, цель которого – удовлетворить клиентов. Вкусы самого Капура спартанские. На вопрос, есть ли у него рецепты попроще, чем те, которые он приводит в своих книгах, он тут же одним таким поделился. Откройте холодильник, достаньте любые овощи, которые можно есть сырыми. Порежьте, добавьте чуть-чуть соли и лимонного сока. Жарить не нужно. Вот и все, быстро и всегда удается. Я сам так делаю. А если надоест, кладу в миксер, добавляю пару кубиков льда и готово. Чтобы не стоять на месте, Капур черпает идеи в кухне разных стран. Недавно вышедшая его книга посвящена Китаю, Малайзии и Таиланду. Самые труднодоступные ингредиенты он предлагает заменять чем-нибудь попроще, с индийской точки зрения, а не догматично следовать тому, что считается каноническим вариантом. В ответ на возражение вроде «Ну как же тогда быть с аутентичностью?» кулинар парирует «Да, конечно, сегодня у нас так не готовят». Точно так же, как пару столетий назад в Индии не использовались томаты, чеснок и картофель. Их тут попросту не было. Нынче же попробуйте представить себе индийскую кухню без них. Пройдет время, и кто знает, какой-нибудь бириани из лапши будет считаться традиционным индийским блюдом. Впрочем, старые традиции Капура тоже интересуют. Следующую свою книгу он планирует составить целиком из рецептов своих матери и бабушки. Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свободы.
Вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 150 человек. В московской больнице скончалась женщина. Конференция ООН в Копенгагене одобрила соглашение по борьбе с изменениями климата. Ранее документ вызвал резкую критику со стороны нескольких развивающихся стран. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Теперь теперь парламенту предстоит утвердить его. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с рабочим визитом в Казахстан. Там пройдет неформальная встреча лидеров России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Армении и Туркмении. Власти Ирака обвинили Иран в вооруженном захвате нефтяной скважины на юге страны. В Афганистане погиб военнослужащий США. Солдат был убит взрывом бомбы на юге страны в пятницу. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Время свободы в эфире. Сегодня движение «Солидарность» совместно с лидерами Ассоциации адвокатов России за права человека организовали в центре Москвы митинг против решения властей повысить тарифы ЖКХ и транспортные расходы. Акция только что завершилась, о чем сообщил один из организаторов и член Политсовета Московской «Солидарности» Константин Янкаускас. Он в эфире нашей программы.
Сегодня, несмотря на мороз и прощание с Егором Гайдаром, более 50 человек, участники «Солидарности», просто неравнодушные к проблеме граждан, пришли на митинг против роста коммунальных тарифов и цен на проезд в общественном транспорте. Выступали лидеры «Солидарности» Владимир Милов, лидер Московской «Солидарности», председатель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов. Звучали требования заморозить тарифы на уровне 2009 года, не повышать их, провести независимый аудит издержек коммунальных монополий и по итогам аудита снизить тарифы за счет сокращения непрофильных издержек. Данный митинг – это старт общественной кампании, которую намерена проводить «Солидарность» вместе с другими общественными организациями. Мы намерены предпринимать определенные юридические действия, обращаться в Федеральную антимонопольную службу, в суды на предмет принятия юридических решений по снижению необоснованно завышенных тарифов на коммунальные услуги. Все прошло очень мирно, спокойно. Правоохранительные органы никак не мешали. Было очень много прохожих людей, которые останавливались, вот слушали внимательно выступающих, поддерживали граждан. Все прошло в очень спокойной и дружелюбной обстановке.
Это был один из организаторов сегодняшнего митинга протеста в центре Москвы Константин Янкаускас. Почему повышаются тарифы ЖКХ и какие еще меры намерены принять противники этого непопулярного решения властей, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Тариф на услуги жилищно-коммунального комплекса Москвы повышают ежегодно. В прошлом году их рост составил почти 20%. В 2010 году власти приняли решение увеличить цены на услуги ЖКХ еще существенней, более чем на 26%. Что заставляет власти во время кризиса в условиях снижения доходов россиян повышать тарифы, объясняет руководитель пресс-службы комплекса экономической политики и развития Москвы Леонид Браткин.
Повышение связано в первую очередь, естественно, с ростом цен на энергоресурсы. Главный энергоресурс для Москвы – это газ. Он подорожал достаточно существенно. Эти тарифы устанавливались Федеральной службой по тарифам, плюс необходимость амортизировать инфраструктуру, обновлять ее. Все это приводит к тому, что компании вынуждены поднимать тарифы, и город утверждает предложение, москвичи, кстати говоря, в 2010 году будут платить не более 70% от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг, остальные 30% будет доплачивать городской бюджет.
Чиновники столичного правительства заявили, что компенсировать рост тарифов будут мерами социальной поддержки. Противники же этого решения утверждают, что почти 30% рост цен за услуги ЖКХ экономически не обоснован, а поэтому незаконен, говорит президент Института энергетической политики Владимир Милов.
Мы убеждены, что в условиях промышленной дефляции цены на коммунальные услуги и услуги транспортных компаний в Москве должны снижаться в следующем году или как минимум быть заморожены, да? Но уж ни в коем случае не должно происходить такого рекордного повышения. Мы считаем, что в тяжелой кризисной ситуации власти просто не имеют никакого права залезать в карман гражданам. Мы будем это доказывать, в том числе и в судах, будем бороться за отмену этих решений и снижение коммунальных тарифов в Москве. Конечно, первопричиной является то, что власть в Москве и в целом в России стала абсолютно неподконтрольной гражданам, не функционируют никакие демократические институты. Где-то в 2002-2003 годах полностью утратила полномочия по контролю за тарифами Мосгордума. Мы, безусловно, будем продолжать акции в январе, когда людям начнут приходить новые платежки, и они почувствуют это повышение на собственном кармане.
Единственный выход из ситуации – объединение людей и гражданский протест. Только в этом случае, по мнению организаторов акции, власть пойдет на уступки. Это мнение разделяет и депутаты от фракции КПРФ Московской городской думы. Минувшую пятницу они провели круглый стол с привлечением депутатов фракции в областной думе и муниципальных образованиях Москвы на тему, какие меры необходимо принять по изменению тарифной политики в Москве. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Завершает нашу программу еженедельный экономический обзор. Его подготовил и представит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в ноябре с учетом сезонных факторов увеличился на 8% к уровню октября, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. За 11 месяцев года, по его словам, объем ВВП России сократился к уровню января-ноября прошлого года на 9,1%. Государственная Дума России приняла в заключительном чтении законопроект о регулировании торговой деятельности. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. Кроме того, правительству предоставляется право устанавливать не более чем на 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты, если в течение 30 календарных дней подряд на территории того или иного региона их рост составит 30 и более процентов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась за ноябрь на 5%, примерно до 6 миллионов 130 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,7% до 8,1% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится примерно на 4 доллара и составит 267 долларов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила примерно 75 долларов за баррель или около 550 долларов за тонну. В четверг началась коммерческая эксплуатация скоростных пассажирских поездов «Сапсан» немецкого электротехнического концерна «Siemens» на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Контракт на поставку 8 таких составов, способных развивать скорость до 250 км в час, «Siemens» и государственная компания «Российские железные дороги» подписали в 2006 году. Общая стоимость договора, включая сервисные услуги, составляет более 600 миллионов евро. С 1 января 2010 года минимальная цена на легально производимую в России водку составит 89 рублей за половину литра, говорится в опубликованном приказе Федеральной службы по контролю оборота алкогольной продукции. Пропорционально ей будут рассчитываться цены и на другие упаковки водки. Российские операторы «Большой тройки» компании МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» получили разрешение на развертывание уличных сетей связи третьего поколения в московском регионе. Базовые лицензии на предоставление таких услуг им были выданы еще 2 года назад. В стандарте 3G значительно увеличивается скорость передачи данных, что дает потребителям возможность эффективно пользоваться мобильным интернетом, просматривать потоковое видео, совершать видеозвонки. В Москве работа сетей третьего поколения пока была разрешена только внутри помещений и в метро. Оказывать такие услуги на улице мобильные операторы не могли. В отличие от столицы, по словам аналитика инвестиционной компании «Финам» Владислава Кочеткова, в других российских регионах связь 3G в эксплуатацию уже запущена.
Стоит отметить, что далеко не во всех регионах, да, уже больше, чем в половине, но во многих регионах связи третьего поколения еще нет. Там те же самые проблемы, что и в Москве, проблемы расчистки частотного спектра, которые, как правило, занимают военные и другие силовые структуры, и которые освобождают его очень неохотно и достаточно медленно. Например, до прямого вмешательства президента считалось, что в Москве частот просто нет, они нужны силовикам, и силовики в ближайшие пару лет их никак освободить не могут. Выяснилось, что все-таки могут, правда, не сильно, потому что, откровенно говоря, выданных частот не хватает для полноценного 3G, но тем не менее прямое вмешательство первого государства позволило несколько военных подвинуть.
Пока компаниям сотовой связи разрешено развернуть не более 1000 базовых станций для оказания услуг связи 3G. Именно этим обстоятельством, как считает аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Белов, и будет ограничена зона ее распространения на первом этапе.
Наверное, более высокая плотность будет в центре, наверное, около основных магистралей, наверное, ближе к крупным торговым центрам или к крупным деловым центрам. То есть я не думаю, что это будет лишь какой-то ограниченный географический участок. Скорее, все-таки сеть будет достаточно распределенной, но говорить, конечно, о полном качественном покрытии первое время, наверное, не приходится. А это очень важный фактор для абонента, для того, чтобы абоненты смогли действительно привыкнуть к этой услуге, почувствовать необходимость в ней. Для этого нужна уверенность в том, что вы сможете быть на связи с соответствующей сети везде. Ну, пока об этом говорить рано.
Специалисты по-разному оценивают сроки, необходимые сотовым операторам для развертывания сетей связи 3G на территории всей Москвы. По мнению Константина Белова, в частности, на это может потребоваться не более 2 лет.
Называлась цифра, наверное, ближе там, к 10 тысячам базовых станций для всех операторов. Соответственно, я на самом деле не хочу называть какие-то цифры. В любом случае, это инвестиции, которые абсолютно посильны для операторов. Тем более, что часть инвестиций в сети третьего поколения, они, в общем-то, являются просто инвестициями в опорную сеть. И, по сути, не зависят от того, второе или третье поколение. Вот их в любом случае надо делать, учитывая возрастающие объемы трафика в сетях. Вот, так что я думаю, для операторов большой тройки, которые сейчас имеют очень хорошее финансовое положение, здесь каких-то проблем не будет. Скорее, ключевой вопрос – это то, какой будет спрос со стороны потребителей.
Однако для расширения сетей нового стандарта связи мобильным операторам опять придется получать разрешение на использование новых частот, что, безусловно, вновь будет зависеть от решений чиновников. Впрочем, аналитик Финама Владислав Кочетков предполагает, что на этот раз вмешательство президента уже не потребуется.
Частоты, безусловно, придется искать, потому что, во-первых, недостаточно выделенных частот для качественного оказания услуг, во-вторых, для увеличения количества базовых станций придется дополнительный спектр чистить. Поэтому возможность создания в Москве полноценной общегородской зоны 3G будет во многом зависеть от того, насколько эффективно чиновники, связисты отработают с военными, смогут ли они хотя бы до середины полугодия найти дополнительные частоты. То, что сейчас сделано, это лишь частичное выполнение требований президента. Москва до сих пор остается городом недоразвитой связью 3G, и я думаю, что все-таки чиновники учтут, что президент за ситуацией следит и может еще раз выразить свое недовольство, поэтому, наверное, отдельного вмешательства не потребуется, будет работать достаточно живо, понимая, что все-таки можно им место потерять.
По прогнозу экспертов, связь третьего поколения заработает в центре столицы уже примерно через месяц, после выполнения всех технических формальностей.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – можно ли обезопасить себя от несанкционированного вторжения в частную жизнь? В студии «Радио Свобода» доктор юридических наук, завкафедры предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник и доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии Александр Эрделевский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного суда внесено представление о возобновлении производства.
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского концлагеря.
В главном кафедральном соборе Тимишвара прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах.
1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».